18 часов 11, почти 12 минут. Я хочу сказать тем, кто выбрал, прислал «Я хочу книгу Пиантковского», вам никто звонить не будет, вы сами приезжаете, я имею в виду москвичи и Московская область, называете свои телефоны, свои имя, которые послали, и получаете эту книгу. Обзвона не будет, референты сошли с ума. Вас столько желающих. Кто первый приедет, когда книги закончатся, мы вам скажем. Вот, это первое. Но при этом мы продолжаем. Сегодня у нас сегодня вот такая небольшая перетурбация. Наталья Ивановна Басовская взяла тайм-аут. На следующей неделе у нас Филипп 2 август. Готовь. Мы, оказывается, про него ничего не делали. Чума. И сегодня из-за того, что президент Евкуров мог только в 2, я попросил Алексея Кузнецова. Добрый вечер. Добрый вечер. Уже про, значит, очередного гетмана с очередной... Я просто не могу. Мне так нравится. Очередного гетмана с очередной изменой. Мы вот сейчас начнем говорить, но я хотел бы проиграть книгу из современника этого гетмана. Книга из серии ЖЗЛ Кирилла Кожурина, издательство «Молодая гвардия», 2011 год, «Протопоп Аввакум». Это, конечно, у нас совсем в стороне, но тем не менее. Итак, у меня 10 экземпляров книги, а ответить надо все-таки, эта книга такая, да, про такого человека, что я решил задать вопрос от него. Когда уже он все, и сидели они в яме, и, значит, протопопиха, сказала, доколе нам мучится батюшка. Какой ответ дал протопоп Аввакум? Если вы знаете, вам книга пойдет. Ну, 10 первых. Итак, какой ответ дал протопоп Аввакум на слова своей жены? Доколе нам мучится батюшка? Плюс 7-985-970-45-45. Ну, легко, в общем, сконструировать, доколе мучится. Ну, сами знаете. Плюс 7-985-970-45-45.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Ситивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Я хотел сказать, что мы начинаем делать о гетмане Петре Порошенко, и вдруг вспомнил, что Петр Порошенко – это бывший секретарь Совета Безопасности вот сейчас. Поэтому все-таки он, наверное, Дорошенко.
Дорошенко.
Алексей Кузнецов, еще раз, да? Добрый
Петро
вечер.
Петро Дорошенко, да. Добрый вечер еще раз, да. Кстати, вы сказали, что Аввакум в стороне. Он, конечно, в основном в стороне от нас, но кое-какое отношение он тоже имел, потому что вопрос о Украине и украинской вере был одним из, правда, далеко, не первый, даже не второстепенных. Но одним из разногласий между ревнителями провинциальными, которых возглавит Аввакум, и ревнителями московскими, которых возглавит Никон. Ну, Петро Дорошенко, потомственный гетман.
Какой потомственный гетман?
Вы знаете, да, это, по-моему, первый такой случай настолько длинной гетманской династии. Дело в том, что его дед Михаил Дорошенко дважды, короткое, правда, время, но дважды был гетманом. Он преемник Сагайдачного. Того самого, и вот в песне, которую я на своем отвратительном украинском пытался цитировать про Сагайдачного, она начинается с того, что вот Дорошенко едет во главе, видимо, передового отряда, то есть это доверенное лицо Сагайдачного, и несмотря на его короткое, в общем, гетманство, оно, видимо, было настолько, ну, впечатляющим, что его молодому совсем еще сыну Дорофею в 1933 году, правда, всего на год, даже там чуть меньше, чем на год, было пожаловано наказное гетманство. То есть он был заместителем гетмана. Пожаловано польским королем. Так что действительно получается, что Петро Дорофеевич, он представитель такой самой настоящей гетманской династии. Она длиннее, чем династия Хмельницких. Там всего двое, да, здесь вот даже трое. И вообще это чрезвычайно такая любопытная семейная история. Вот если помните, по-моему, во время то ли первой, то ли второй передачи нам от кого-то из слушательниц пришло сообщение, что Дорошенко – это вот один из предков, да, по крайней мере, так семейная легенда гласит. И вот она просила рассказать. Ну и вот, видите, такие богатые предки, ну и потомки не менее богатые, потому что праправнучкой Петра Дорофеевича была Наталья Николаевна Гончарова.
Так, дожили.
Дожили, да. Наши в общем, у нее есть украинские корни, и более того, именно ее брат поставит часовню на могиле Петра Дорошенко. Петро Дорошенко, благо, это не так далеко от нас с вами, это в Волоколамском районе, где вот он, было ему даровано именица, и он там закончил свои дни, прожив достаточно долгую для гетмана жизнь. Вообще для человека того времени 71 год был ему, когда он умер, жизнь его была, как мы сегодня увидим, очень такой вот богатый на события, скажем так. Вообще, это был, видимо, гений интриги. Это человек, буквально вот рожденный.
А когда он у нас возникает вообще просто? Он же у нас должен где-то кем-то быть, да?
Он, безусловно, был.
И вот, во время он вообще, он реестровый, Росангетманский.
Да,
он
конечно,
реестровый,
да.
Они все, Дорошенко. И при Хмельницком, давайте вот его поведем от Хмельницкого.
При Хмельницком он выполнял, он вообще был одной из рук, уж не знаю, правой или левой, но он был одной из рук Выговского. Угу. То есть он служил, как бы сказать, он служил по канцелярии, то есть он штабной.
Вот Сурков. Если Выговский у нас Нарышкин.
Ну, если вот. Выговский Нарышкин, тогда, наверное, Сурков.
Сурков.
Другое дело, что на тот момент, насколько я могу судить, он не замечен в курировании именно идеологии. Он занимался скорее дипломатическими...
Приходько.
Да, наверное, да, вот это больше. Он занимался...
То есть он не атаман, не боевой или боевой?
Нет, он принимал участие во всем этом.
Саблей махал,
хотя меньше, чем, скажем так, его предшественники, в этом смысле его воинская слава не сопоставима.
Но не полковник, ни один из полковников.
Нет, по-моему, он не был полковником, если я не ошибаюсь, никогда. Вот он прибился к Выговскому и зарекомендовал себя как исполнитель разных поручений, не только дипломатических, но и... в том числе, и вот когда Выговский вынужден отказаться от гетманства и обиженно ворча удалиться туда вот на Волынь, начинается очередная замятня, тем более, что руины уже в разгаре, и, в общем, обстановка на Украине чрезвычайно тяжелая, объявляется несколько претендентов, и Дорошенко с ними расправляется.
Это 60-е годы.
Это 60-е годы, да. Дорошенко вообще формально был избран гетманом правобережной Украины, потому что уже произошло.
Правобережный.
Он правобережный гетман, да.
Польский. Ты про польский. Правобережная была все-таки ближе к Польше. Левый берег какой?
Она была ближе, конечно, к Польше, да. Но Дорошенко большую часть своего гетманства будет гетманом протурецким.
Так,
нас ждет еще один поворот событий, да, и в борьбу теперь вступает не только Крымское ханство, которое всегда принимало участие в этом регионе, но в борьбу вступает освободившаяся от нескольких своих проблем Османская империя. Дело в том, что Османская империя в 60-е и 70-е годы закрыла два довольно больших таких вот блока узла нервных своих сложностей. Во-первых, удалось договориться с империей, с Габсбургами удалось договориться, я имею в виду Австрийскую империю в первую очередь, и на какое-то время там возникает мир, который турки потом же сами нарушат, как вы помните, и, кроме того, была долгая, изматывающая, изнурительная, чрезвычайно дорогостоящая борьба с Венецией, которой, в конце концов, Османская империя одолела, задавила своей мощью, и вот освободившаяся вот эта вот османская энергия, она, подвигла султана Мехмеда IV принять участие теперь вот в борьбе и за вот эти земли тоже. И вот Дорошенко окажется в конечном итоге в основном ставленником Османской империи. Вы знаете, я вот несколько раз, готовясь к передачам, я просматривал, нам же интересна украинская точка зрения, очень важна, и я просматривал несколько изданий, статьи. И вот, в частности, набрел в интернете на такой, справочник 2005 года, изданный в Севастополе на русском языке. Для меня это важно, я плохо, с трудом читаю по-украински. И более 60 биографий различных гетманов. И вот интересная прослеживается тенденция. Подробно рассказано об их боевом, скажем так, и политическом пути. Но вот о каждом маломальски заметном гетмане говорится в конечном итоге, вот он борец за независимость Украины. Иногда они там расположены в алфавитном порядке, хронология дана, но расположены они постатейно в алфавитном порядке. Но вот иногда, когда соединяются меняешь и читаешь, что, скажем, Дорошенко борец за независимость Украины, и злейший его враг Самойлович тоже борец за независимость, и все они борцы, при этом все они друг друга предавали, продавали, заключали друг против друга союзы, стремились при первой же возможности друг друга подставить, а то и убить, и такое бывало неоднократно. Я не против того, что каждый из них, безусловно, имел какую-то свою национальную идею. Но такое впечатление, что у большинства, когда национальная идея шла вразрез с личными амбициями, неизбежно выигрывали амбиции. Вот Дорошенко – это, на мой взгляд, очень яркий пример, потому что его, пусть это была идея независимой Украины, но то, какими методами он ее реализовывал, принесло Украине такие бедствия, которые, наверное, несравнимы даже с событиями Хмельниччины, и не знаю, можно ли их сравнить с временами Мазепы. Мне кажется, что Дорошенко и здесь всех переплюнул, потому что сначала он был избран пропольским, действительно, вы правы, гетманом, хотя уже в борьбе за этот пост он активно использовал такой мотив, что если вы меня не признаете, то я уйду восточнее. Да? Он активно пользовался поддержкой крымского хана. Его послы регулярно ездили в Стамбул, и это было... Вообще Дорошенко, я говорю, что он мастер интриги, он очень любил о предпринимаемых им действиях информировать своих противников. А когда противники его информировали о своих действиях, он информировал их противников об этом. То есть это был человек, который, наверное, первым вот в этой, именно в этом узле, в такой степени использовал и дезинформацию, и контрпропаганду. То есть он действительно, боец не столько вот поля боя, в отличие от большинства предшественников, сколько выдающийся интригант, политик в самом, так сказать, классическом смысле этого слова. Человек, которому порой удавалось невозможное, он, в общем, очень долго для этого времени был правобережным гетманом в ситуации, когда там гетманы держались по году, по два. Да, и вот в этом смысле это, конечно, колоссальная его заслуга. Мы закончили прошлую передачу, когда остановились на его интриге с Брюховецким, которого он просто, ну, выражаясь современным языком, развел, причем как мальчишку. Ну, Брюховецкий сам виноват, он, в общем, не увидел такую достаточно простую комбинацию, но когда Дорошенко его уговорил поднять мятеж против русских, и в этом случае Брюховецкий предатель Дорошенко, нет, Дорошенко никогда царю крест не целовал. И, кстати говоря, когда Дорошенко все-таки попадет в руки Москвы, к нему отнесутся, в общем, в высшей степени лояльно.
Ну, в общем, это будет первый гетман, который умрет в своей постели, надо вспомнить.
Ну, не считая Хмельницкого.
Ну, да.
Богдана,
ну,
я,
да,
имею,
да,
в виду. Да,
да,
да, ну,
не считая Хмельницкого.
Да, безусловно, он проживет, в общем, он даже по продолжительности жизни, он даже счастливого везунчика Серко переживет на один год. Да. Вот. И мы их оставили в тот момент, когда Дорошенко сделал вид, что он готов уступить ради идеи единства. Он готов уступить Брюховецкому даже свою булаву и пойти к нему заместителем. Брюховецкий этот крючок заглотил, поднял восстание, после чего многие сторонники, левобережные сторонники Брюховецкого от него, естественно, отвернулись и по религиозным соображениям, и по тому, что все-таки предательство есть предательство, и многие рядовые казаки, в общем, не одобряли такого. И когда выяснилось, что у Брюховецкого людей осталось мало, вот тут Дорошенко говорит: а с какой стати? Мне булаву. Мне булаву, ну, за мной идет большинство-то, да, булаву мне. И Брюховецкий наконец понял, что он проиграл, попытался возмутиться, но был...
Красавца.
Был схвачен и убит, да. Ну,
не схвачен, знаю, и убит.
Мне кажется, даже что, наверное, Дорошенко должен был некоторое разочарование испытать, знаете, как высококлассный игрок, который сел играть, и выяснил, что партнер-то середнячок, и выигрывать у него даже как-то не очень спортивно. Вот. И главная, конечно, идея Дорошенко заключалась в том, чтобы попытаться максимально получить свободы, вольности, автономию и, безусловно, свои полномочия, он один из первых, кто начнет так открыто печься о передаче гетманской власти по наследству. Вот Хмельницкий это сделал, но он никогда это не оговаривал. А Дорошенко со всеми своими покровителями, сначала с поляками, потом с турками, а потом под конец и с Москвой, будет говорить о том, что вот необходимо, чтобы гетманская передавалась по наследству ради стабильности. Ну, мы хорошо этот мотив понимаем, да, по наследству ради стабильности. Вот. У него это не получится, это ни у кого в конечном итоге не получится. Но вот он этот мотив бросит вот в эту непростую ситуацию. Но, с другой стороны, вот, что я хотел бы сказать... объективности ради, исторической правды для. Вот мы говорим и много говорим о предательствах гетманов, и создается такое впечатление, в том числе слушатели наши пишут о том, что вот, да, они все предатели, но с другой стороны...
Наш слушатель Лавров про это пишет.
В том числе, наш слушатель Лавров про это пишет.
И не только нам.
На официальной, да, бумаге Чайковая про это пишет.
Бумагу пожалеем.
Да, но дело в том, что надо понять, конечно, в какой-то степени и казаков, потому что действительно у них не было ни малейшей уверенности, что их, в свою очередь, не предадут в любой момент, с одной стороны, Речь Посполитая, с другой стороны, Москва. Это происходило уже с точки зрения украинцев, это произошло в Вильно, когда Москва, в общем, заключила через их голову соглашение перемирия с Польшей. А вот в эти годы, о которых мы говорим, в 60-е, особенно раздражает и влияет на ситуацию на Украине то обстоятельство, что в Москве в большую силу вошел человек. Это Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин. Человек невероятный совершенно талантов, при очень, правда, сложном, скверном характере, но да, ну что же удивляться. Человек очень интересный. Дело в том, что он был твердым, убежден, он вообще был невероятно упрям. Для дипломата качество такое достаточно необычное. Он был твердым сторонником того, что Украину надо возвращать Речи Посполитой. Он считал, что с приобретением Украины приобрели одни проблемы, что Речь Посполитая, что с Речью Посполитой надо заключать не просто мир, а он вообще видел в Речи Посполитой естественного союзника московского государства. Он считал, что если мы возвращаем Украину со всеми этими черкасами, возвращаем Речи Посполитой, то тем самым мы убиваем сразу целое стадо зайцев. Значит, во-первых, мы создаем мощный буфер против Османской империи Крымского ханства, да, в союзе с Речью Посполитой. Конечно, с ними гораздо легче иметь дело. И он считал, что у нас высвобождаются руки для гораздо более важного для России внешнеполитического направления, для Северо-Запада. То есть он считал, что наш естественный враг Швеция, что воевать надо за Балтийское побережье. В общем, это та программа, которую с некоторыми поправками потом приведет действие Петр. Вообще, надо сказать, Ордин-Нащекин, конечно, должен был родиться через 50 лет. Вот в петровское время его судьба была бы совсем другой. Хотя, надо сказать, что и во времена Алексея Михайловича...
судьба как-то... Да,
она и так фантастическая. Но... он выходец из не просто мелкого, а еще и мелкого окраинного дворянства. Он сын мелкого служилого человека из Пскова. Благодаря тому, что он сумел получить неплохое образование, он выбился очень высоко, и в конечном итоге он становится для Алексея Михайловича советником. Алексей Михайлович был человеком, хотя и достаточно вспыльчивым, но тем не менее он, вот помните, как про Ивана Третьего писали, что он любил встречу, то есть любил, когда с ним спорят. Алексей Михайлович не то чтобы любил, но он прислушивался к доводам людей, которые с ним не соглашаются, и Ордин-Нащекин сумел стать фактически министром иностранных дел, и вот с этой позиции...
Украина на нем.
Украина на нем, и андрусовские переговоры на нем.
О, это сейчас будет у нас.
И как, что должны думать в этой ситуации украинцы, когда андрусовские переговоры с Польшей ведет явный полонофил и сторонник не просто замирения,
а союза. Алексей Кузнецов в программе «Не так». Напомню, мы перенесли эту программу, потому что Наталья Ивановна Басовская взяла на сегодняшний день тайм-аут. Мы продолжаем говорить о гетмане, о Петре Дорошенко. Напомню вам, что сразу после новостей мы продолжим эту беседу. 18.35 в Москве. Это программа «Не так». Я разыгрывал книгу Кирилла Кожурина «Протопопа Вакума» серии «ЖЗЛ», издательство «Молодая гвардия», 2011 год. Спросил, что ответила протопоп Вакум своей жене, которая спросила его, долго ли нам мучиться батюшка до самой смерти. Матушка. Вот так ответил. И был прав. Значит, наши победители, кто выиграл книгу, Денис, чей телефон заканчивается на 348, Таня 767, Надежда 067, Юля 254, Александр 588, Борис 678, Алексей 021, Валерий 432, Дарья 519 и Николай 701. А книги те, кого я уже сказал, а книгу Пианковского можно завтрашнего дня уже забирать. Приезжайте, говорите имя и номер телефона, с которого послали ваше сообщение, и забирайте ее с завтрашнего дня на здоровье, выходные дни.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Ситивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Алексей Кузнецов, учитель истории, у нас в эфире. Мы говорим о Петре Дорошенко, о гетмане правобережной Украины. Да, когда его спросил, напомню, Алексей, являлся ли он промосковским, пропольским, нет, он проосманским. Ну, в общем, я напомню все время, что для меня это было открытие, что все-таки три равнозначные силы в то время давили. Три равнозначные силы. Не будем про это забывать.
И даже я бы сказал четыре, потому что Крым не всегда давил в том же направлении, что Османская империя. То есть он вассал-то вассал, но случалось, что действовал достаточно самостоятельно, в том числе и в случае с Дорошенко, когда возникло, ему неоднократно возникали альтернативы, возникали разные соперники, и вот когда один из них, Зимовейко, начал свои действия против Дорошенко, его поддержит Крым, Дорошенко будет жаловаться в Стамбул, из Стамбула будут одергивать Крым, отзовите своих, не поддерживайте, в результате...
Какая богатая жизнь у людей была.
В результате, да, жизнь была очень богатая.
Мы ничего не знаем, в школе ничего про это не знаем.
Нет, в школе мы ничего про это не знаем. И...
Хмельницкий и Мазепа.
Следующий.
А Хмельницкий, следующий Мазепа.
Следующий Мазепа, я не знаю, может быть, одной фразой говорится о том, что в походе Василия Васильевича Голицына...
Это у Толстого, у Алексея Николаевича.
Нет, я не помню.
Нету, мне кажется, что... нету.
Вообще, да, нету. Да, Самойлович тоже не упоминается. Нет. Может
кто
быть.
Это? Кто эти люди?
Может быть, да.
Голицын, Самойлович.
И так что здесь получается, что даже три с половиной, может быть, аккуратнее. Ну, Крым, конечно, в общем, не мог в открытую, так сказать, против Османской империи выступать, но тем не менее, иногда действовал достаточно самостоятельно. Но вот с другой стороны, вот все-таки, конечно, то, что у Москвы позиция была неопределенная и постоянно имелись шатания и метания. Был противник поддержки казаков Ордин Нащекин, была мощная партия в поддержку присоединения Украины. И одним из глав этой партии был Никон. Если Ордин Нащекин допущенный, что называется, к трону, то Никон-то собинный друг.
Угу.
Перед Никоном Алексей Михайлович несколько раз стоял на коленях, да, и...
Друг.
Да, и как
Подруг
раз...
Стоял, да.
Как раз середина 60-х годов ничего не понятно даже московским людям. Что происходит, собственно, вот эти вот, да, противостояния, теперь уже противостояние царя и патриарха. А из Украины это все видится вообще в преломленном свете. И то, что Никон явно совершенно падает, тоже, безусловно, украинцами воспринималось как, возможно, свидетельство того, что...
Победа.
Наоборот, что Москва готовится Украину бросить.
Бросить,
Никон-то был сторонником...
Но он был сторонником присоединения.
Конечно.
Да, включения Украины в состав московского государства.
Это чрезвычайно важный момент в его реформах. Дело в том, что вот тоже наши слушатели, которые очень интересно реагируют на наши передачи, в частности, вот кто-то писал, ну вот что мы так долго рассусоливаем, все это чисто реалполитик и так далее. Это пока не чисто реалполитик. Реалполитик наступит позже. Да, это другая эпоха.
Понимаю,
это другая эпоха, это позже. Дело в том, что как раз у Алексея Михайловича, помимо всяких геополитических и геостратегических соображений, было, безусловно, ощущение мессианства. Вот он должен собрать весь православный мир под рукой русского
царя. То, что сейчас называется русский мир.
И то, что за полтора века до Алексея Михайловича называлось Москва, Третий Рим и Четвертому не быть. Алексей Михайлович верил в это по предначертанию. И действительно, и он, и Никон много говорили о том, что это вот их историческая миссия, ради нее не надо ни денег, ни усилий, ни людей жалеть. И теперь, когда Никон лишается своих, сказать, своего влияния и в 66-м году лишится и своего поста, Украина же не знает, что на самом деле украинский вопрос не имеет к этому никакого отношения. Там совершенно, совершенно все дело в другом, но они-то это воспринимают как? Помните, как вот пикейные жилеты любую международную новость в золотом теленке воспринимали как доказательство того, что Черноморск будет объявлен вольным городом? Да. Да? Так, естественно, абсолютно на Украине по понятным причинам они решили, что это очередной поворот внешней политики российского государства, и поэтому это, может быть, не так и влияло на действия самого Дорошенко, но на действия тех, кто к нему примыкал, это, конечно, оказывало влияние, потому что в обстановке всеобщего шатания и вот этой вот руины он казался человеком, который, ну, хоть чему-то может привести. Но, конечно, Дорошенко сделал, погубил свою репутацию среди большинства тем, что он заключил союз с Османской империей. В 62-м году на Украину хлынет и затопит практически всю вот нынешнюю Западную Украину и Волынь и Подолию, хлынут турки. Вот такой вот интересный биографический поворот. Дед Петра Дорошенко, Михаил, сражался под Хатином вместе с Агайдачным, а его сын, то есть его внук, привел турок на Украину. Поляки потерпели жестокое поражение и подписали, вот польские историки пишут, что это, возможно, один из самых позорных договоров в польской истории. Это Бучачские соглашения, по которым большая часть Украины, правобережной Украины, отходила туркам, просто они признавали, что это османские теперь владения, а та часть киевского воеводства, которая по Андрусовским перемириям не находилась под Московским. Напомню, что Киев и небольшая окрестность киевская по Андрусовскому перемирию были у Москвы, правда, должны были их вернуть в 59-м году, но не вернули, в частности, используя как предлог действия Дорошенко. Мы вам сейчас Киев вернем. Смотрите, что творится. В Киеве на следующий год будут турки, и величайшие православные святыни будут осквернены, как были осквернены в свое время святыни Константинополя.
И тут снова наш Рамадановский опять там.
Рамадановскому, правда, сейчас уже не до наступления. Он должен держать оборону по Днепру, потому что после того, как Ян Казимир вынужден был согласиться с тем, что значительная часть Западной Украины была уступлена туркам, турок теперь ждали в Киеве и на левом берегу. И надо сказать, что Рамадановский, который вообще практически вся его жизнь связана вот с этими местами, с белгородским воеводством, он, конечно, проявил себя как очень твердый и решительный человек, и когда Дорошенко пойдет на Рамадановского, тут случится одна из тех непредсказуемых вещей, за которые мы так любим историю. Да? Дорошенко в самый разгар похода к Чигирину узнает, что жена ему не верна.
Черт, а?
Вот можно...
Нет, вот, знаешь, вот действительно, вот нашли время.
Вот можно творить историю в таких условиях?
Я творю историю, а тут на тебе.
И вы понимаете, нам сейчас, конечно, легко его осуждать за то, что из-за такой ерунды он бросает, в общем, дело своей жизни.
Что хорошо
жизни.
Характеризует гетмана Дорошенко. И что спасло ему жизнь, наверное, кстати.
Да, безусловно. Кстати, вот жизнь это ему спасло.
Неверность жены спасла ему жизнь. Женщина, слышали? Пошли дальше.
Из-за вот этого он тоже делает неверное кадровое решение. Он оставляет армию на своего наказного атамана с многоговорящей фамилией Многогрешный. Ну, вот, казалось бы, уже все. Все, да? Все уже сказано. Ну, что ж ты делаешь? Ну, по-украински многогрешный. Многогрешный. Значит, и пока Дорошенко улаживает свои семейные дела, многогрешный, многогрешный, уж я буду по-русски говорить, привычнее именно. Он в очередной раз, очередной из гетманов, приходит к мысли, что все-таки с московским царем лучше. Ну, этому, естественно, содействовали и люди Рамадановского, и послы из Москвы, и Ардин Нащекин. И в результате Москва признает многогрешного гетманом Левобережной Украины. Он принимает из рук Рамадановского клейноты. В очередной раз все перевернулось. А Дорошенко... покинут практически всеми, потому что для одних он изменник, предатель, приведший турок. Для поляков он изменник, предатель, без всяких
приведших Рамадановского.
Да, и для значительной части левобережных он, разумеется, так сказать, тоже предатель.
Сам по себе изменник, предатель.
Тем более, что на левый берег потоком идут люди с правого берега, потому что жизнь под турками очень несладкая.
А турки закрепились.
Турки закрепились. Заключен вот этот вот несчастливый Бучачский договор. Плюс турки ведут себя именно как в завоеванной стране. Огромный полон был взят, называют 150 тысяч человек, уведенных с Волыни, из Подолии в османское рабство. И в результате Дорошенко практически всеми покинут. И в 76-м году, после того, как Рамадановский и Многогрешный осадили Чигирин, Дорошенко понимает, что он долго не продержится. Он там держался некоторое время в Верхнем замке, но он понимает, что надо договариваться. И вот здесь очень интересный момент. Москва не хочет его крови. Москва готова с ним договариваться,
потому
что...
Почему? Он же никто, он лузер в этот момент.
Он лузер.
За ним никого нет.
Но Алексей Михайлович умеет ценить таланты. Вот талант Дорошенко, то, как блестяще он вел партию шахматную, скажем так, да, в шахматах морали нет, вот как он вел эту партию и в сложнейших для себя, это не могли не оценить в Москве, условиях, и кроме того... В Иговском нагрелись, на Хмельницком Юрии нагрелись, на Брюховецком нагрелись.
Всех
вот,
казнили.
Вот теперь
всех
уже,
перестреляли, перерезали.
Вот теперь уже мы никому не верим, и нам нужен своеобразный человек, которого мы будем держать при себе в Москве, для того, чтобы там, на Украине, гетманы помнили, что есть замена, незаменимых у нас нет. Да? Будет себя плохо вести, вот у нас Дорошенко уже готовый, да. Так сказать, за него проголосуют. Да,
понятно.
И он значит, будет в результате сначала отпущен, потом он некоторое время жил на Украине, затем его затребовали в Москву, он понял...
Нечего там мутить.
Кстати говоря, Самойлович, который после Многогрешного становится, сейчас я об этом скажу, становится гетманом, сначала левобережным, а потом и гетманом вообще, Самойлович очень не хотел его отпускать. Объясняя это тем, что он, Самойлович, гарантировал ему, Дорошенко, неприкосновенность. Из Москвы сказали, ничего, Дорошенко не будет, пусть едет к нам. Но Самойлович, я не знаю, может быть, Самойлович действительно вопрос чести тоже волновал, но, конечно, Самойловичу очень не хочется, чтобы Дорошенко был вне его присмотра.
Ну, конечно,
он же понимает, зачем того в Москву.
Он же законный, ну, он был гетманом законным.
Конечно.
Признавали.
Если бы его в Москву на казнь вызывали, так Самойлович получил бы указание его арестовать.
Сам бы в кандалах.
Да, в кандалах отправить. Конечно, да. Самойлович лично бы отвез в Москву. Но тут-то явно приглашают. И в результате так оно и получится. Дорошенко в Москве получит назначение, не сказать, чтобы такое подобающее его статусу, но для человека, который, как вы правильно сказали, в общем, лузер, да, очень неплохое. Он назначается воеводой в Вятку.
Никита Белыху, привет.
Вот я тоже хотел сказать, да, что ненадежных, но нужных людей назначают воеводы в Вятку.
Запомнили. Отлил в граните, как говорит Никита Васильевич. Ненадежных, но нужных людей назначают Вятку.
Воеводы в Вятку. Он там проводит 3 года воеводы.
До смерти Алексея Михайловича.
Да.
Вот это очень интересно. До смерти Алексея Михайловича. 82-го года.
Да, и потом он будет возвращен поближе и будет жить под Москвой. Вот ему несколько деревенек в Волоколамском уезде.
Дали в жены третью жену из
вот
рода Юрочкиных.
И, кстати говоря, это будет самый счастливый брак, хотя он единственный незнаменитый. Напомним слушателям, мы говорили об этом, что первая жена сестра Выговского, вторая жена дочь Хмельницкого.
Племянница, я уточню. племянница
Хмельницкого, да, так сказать, да. И первая жена брата Выговского. Да. А третья жена не будет таких кровей, но именно от нее пойдут
Гончаровки. Это самый белорусский, русский, вернее, род.
Это русский род, Еропкина. Это старинный род Еропкин.
Генерал-аншеф и потом.
Да, вот да, да, да. И вообще неподалеку от нас Еропкинский переулок здесь, да, да, в Арбатский переулок.
Но, между прочим, его, значит, женили, ему было в это время, сейчас я скажу, сколько, 60... Значит, он 27-го, он... женили его в 94-м. В 94-м. Ему 67 лет на девице женили. И он нарожал там...
Пятерых детей? Четверых. Четверых, да. Трое сыновей и дочь у него. Да. До этого у него была только одна
67
дочь.
Только женился.
Так. Только жить начал.
Да, только жить начал. Это вот все от них пойдут.
От
все.
Них. От них пойдут.
Гончаровы.
Вот Гончаровы, политика. Да. Политика, да. Тоже, так сказать, они же троюродные сестры были, да, с, да, да. Наталья Николаевна.
То есть он был женат. Причем он был женат, да, его женили. Когда его забрали из Вятки в 82-м году, он жил на Москве, пока шла вся эта замятня. Ну, сначала Федор Алексеевич там туда-сюда, да. Потом на его глазах, значит, 89-й год и Петра Алексеевича, значит, да. Это самое. Да. Вот кто его мог женить в 94-м году? Петр, видимо. В 94-м кто там? Петр.
Петр, да, Петр, который...
Небось, Рамадановский похлопотал, я так думаю. Ну, старинный товарищ.
В 94-м, скорее всего, ведь Петр Алексеевич в этот момент еще заканчивает, скажем так, баловаться, да? Да. Он ведь фактически править начинает в 95-м.
Да, ну, а кто? А кто?
А вот
чья воля?
Интересно бы подумать.
Матвеева уже, значит...
Матвеева уже нет. Артамона Матвеева уже нет,
кто
конечно.
Голицын, Борис и Василий. Нет,
либо Голицын, либо, может быть, Головнин приложил к этому.
Ну, в общем,
какой-то.
Надо было его держать
все равно. Да, вряд ли это сам.
Там уже Самойловича уже нет. Уже в этот момент сменился Самойлович на Мазепу.
Да, там
уже
Мазепа.
Уже Гетман, уже наш этот Иван Степанович, можно сказать.
И, кстати, Мазепа тоже в этой ситуации, во всех вот этих вот пертурбациях будет хорошо выглядеть. Он будет отправлен Дорошенко.
Это мы поговорим. Мазепа отдельно.
Нет, это именно в связи с Дорошенко. Он будет отправлен. Я сейчас дальше по Мазепе не пойду у нас. Мы рассчитываем, что две передачи, да, а не будет. Он был отправлен к крымскому хану с секретными бумагами, но был перехвачен Серко по дороге. И, ну, вынужденно в этой ситуации, конечно, но он Дорошенко продал, эти бумаги выдал.
Дело.
Обаял Серко. Серко его отбил у казаков, которые хотели его растерзать. И дальше начнет делать карьеру. В общем, карьеру такую тоже очень кривую. Но мы поговорим обязательно отдельно о Мазепе.
Собрал, в 84-м его женили.
В 84-м,
57 лет, ну, это совсем еще мальчишка.
Вот. И Дорошенко держит в Москве явно совершенно как вот противовес такой Самойловичу, тем самым напоминая, что если что, то соответственно. И в это время у нас выныривает на многострадальной правобережной Украине, выныривает, казалось бы, уже совсем забытый персонаж, еще одно предпоследнее веление Юрия Хмельницкого.
Да. Пятый раз Гетман. Пятый раз.
Четвертый.
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 Да.
Пятый будет.
Ах, пятый еще будет.
Последний.
Ну, давайте про Юрия. Четвертый раз Гетман. Настырный мальчик. Папа такого имел. А вот
после того, как Дорошенко отказывается от гетманства, а турки не собираются отказываться от своего, правобережного проекта, они перебрали немногочисленных людишек, которые имелись в их колоде. А дело в том, что Хмельницкий в это время...
У них сидит там.
Он у них сидит. Ну, он вроде как,
сидит,
он в монастыре находится. Вроде бы это не, даже не домашний арест.
Он, у них сидит.
Он сидит. Сидит он у них. Он полностью им совершенно подконтролен. Ну, монахом он уже давно не является.
Да,
он уже
Растрига.
Растрига. И монах Гедеон этот проект долго не продлился. И на место Дорошенко ставят гетманом Юрия Хмельницкого. Угу. Ему дают звание не только гетмана Запорожского, но и князя Сарматийского.
Так.
Это в поляков такой очень большой булыжник, потому что польская шляхта себя называет сарматами.
А, да-да-да.
Конечно. И он берет на себя обязательство турецкого вассала и, так сказать, поставлен править правобережной Украиной. После чего турецкая армия, начинаются вот эти знаменитые чигиринские походы, турецкая армия движется к Чигирину. Чигирин удается во время первого похода 1977 года все тому же Рамадановскому отбить. Но турки настаивали на своем, и в 1978 году Чигирину держать не удалось. Я встретил такую конспирологическую версию, что русские вроде бы могли Чигирину держать, но вот решили, так сказать, даже договорились тайно с турками, что они Чигирин разрушат, как символ правобережных вот этих гетманских вольностей. Это же гетманская столица. Но тогда, во-первых, я не очень понимаю, зачем его было так защищать успешно за год до этого. Вот нас к передаче один из слушателей спросил, бывали ли случаи, когда московские цари договаривались с Крымом и с турками против украинцев, против, против казаков. И вот первый вопрос.
Black Dog слушатель.
Да. Вы знаете, я специально посмотрел одно такое хорошо известное, одна ситуация, когда Москва заодно выступала с крымским ханом, но это было задолго-задолго до этого, это еще во времена Ивана III, когда у крымского ханства были проблемы с тем, что Золотая Орда претендовала на крымский престол, вот у Гиреев, у, собственно, крымской династии была проблема. Вот тогда они договорились, что Москва поддержит Гиреев, а Гиреи в обмен на это сходили набегом на Киев, что устраивало Москву. Вот это вот, пожалуй, единственный такой вот союз. Но тень вот самого, так сказать, Московско-Крымского союза больше не будет, но тень его витает. И над полями сражений, и в столицах. Поэтому это тоже фактор, который оказывает какое-то влияние на вот эту вот ситуацию. И в результате Юрий Хмельницкий поселяется в Немирове, хорошо известным нам тем, что там производит замечательную горилку,
Но под контролем.
Под контролем, под полным, тем более, что он в это время уже явно не в себе. То есть у него прогрессирует. Вот это его сумасшествие, да, именно физически не в себе. И правобережная Украина разорена абсолютно, она практически обезлюдила, потому что кого увели в полон турки, кого увели в полон в Крым, кто бежал, ну, польская часть бежала, соответственно, в историческую Польшу, хлопы в основном бежали в левобережную Украину. Там действительно просто вот руина самая настоящая. И Хмельницкий в Немирове вот посреди всего этого великолепия поселяется и ведет себя так, что турки сами сочли за благо его отозвать и опять взять под арест. Вместо него, ставят вроде бы нейтрального человека, молдавского господаря Дуку.
Так он нейтральный. Это, кстати,
ну, там совсем нейтральных нет. Ну, где взять?
Ну, молдавского господаря ставят.
Ну, так это же рядом.
Гетманом. Это рядом.
Да, молдавский господарь, но он очень недолго продержался, был ранен, попал в плен, и опять Хмельницкого вытаскивают. Вот совсем. Турки, конечно, были не готовы.
Пятый раз.
Турки были не готовы, у них не было человека. Они все прекрасно про Хмельницкого понимали. Но не было у них человека, которого вот они
Потому что Дорошенко уже сидит.
Дорошенко в Москве.
Остальных, значит, этот
кого-то порубали.
Самойлович, московский просто гетман. Всех
и
порубали.
Есть пропольский гетман Михаил Ханенко, который, в общем, свято место пусто не бывает, если не поставить
держит клейма, да?
своего, да, держит клейноты, поэтому надо, конечно, что-то делать. И вот последнее, самое краткое пришествие Юрия Хмельницкого, который вернулся уже совсем, так сказать, человеком нездоровым, и в результате турки решили, видимо, от соблазна поставить его шестой раз, они его просто казнили. Ну, вот уже так, по рукам себя.
Якобы по жалобе народа.
Ну, конечно, по жалобе народа, у нас все делается по жалобе народа у них тоже. Вот, и он был удушен, и затем в Каменце Подольском он был удушен и брошен в колодец. И вот у нас осталось две минутки. Я хотел такой вот бонус в конце передачи. Забавная история с Демьяном Многогрешным, о котором сегодня особенно много сказать не удалось. Его сдали свои же, своя же старшина. Он был невероятно буйный человек. Он пил, вот помните, да, Мендель-Крик у бендюжников слыл грубияном. Вот Многогрешный у казаков слыл человеком пьющим. И был буин в этом состоянии, довел старшину до просто нервной дрожи, периодически за саблю хватался, и в результате они его в Москве обвинили в том, что он сносится с крымским ханом. Было, не было, наверняка переписка какая-то была, но измена мы сейчас уже не установим. Но его повязали, выдали Москве, в Москве его с братом приговорили к смертной казни, у Плахи заменили смертную казнь Тобольском.
От кого?
Это Многогрешного. Его отправили в Тобольск.
Это фамилия, я хочу
сказать. Это фамилия, но она от прозвища.
Любой из этих гетманов многогрешный, поэтому я на всякий случай уточняю, что это фамилия.
Это фамилия. И вот он окажется в Тобольске, и через 10 лет после этого он окажется в Селенгинском остроге.
Господи.
Когда туда подойдет 5-тысячное войско китайских союзников-монголов, многогрешный возьмет на себя осаду, у него будет 298 человек и 6 мушкетов. И он отобьется. И спасет от плена Федора Головнина, Головина, который был послом, ехал заключать договор о границе. Так. После чего уйдет в монахи и умрет в монастыре. Представляете биографию?
Да.
Вот биографии отдельный этих роман. Людей – это просто...
Алексей Кузнецов, про очередную измену очередного гетмана мы встретимся в следующую субботу, надеюсь, на своем месте в 14 часов в программе «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.